Ого! Это же прямо сейчас продажи происходят.
Записываюсь.
Обалдеть. Привет, это подкаст «Олег, где макет?», подкаст о фрилансе, о том, как сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. Во втором сезоне, точнее, в этом выпуске конкретно, мы говорим о том, как наладить свою фриланс-рутину, говорим о сложных проектах и балансом между работой и жизнью. Собственно, давайте я начну просто. Я просто начну загонять телегу. Вопрос в том, что многие фрилансеры делают собственные проекты, личные собственные проекты, и потом на них зарабатывают деньги. И я подумал, это же супер выгодно. Просто однажды я решил почитать, сколько будет денег заработанных, если ты продашь свою рассылку, там типа, по-моему, по 1500 или 2000 рублей я почитал. И если это 100 человек, по 2000 рублей, это сколько получается? 200 тысяч. Всего 200 человек. Это вообще не очень большое количество людей, а ты зарабатываешь 200 тысяч.
Ну да, на самом деле в определенный период наступает тот момент, та точка невозврата, когда у фрилансера в голове что-то щелкает, и он такой: нужно сделать свой курс, или пора масштабироваться. И вот он берет этот вектор на масштабируемость и начинает штурмовать эту крепость собственного продукта.
Просто это супер выгодно. Ну, типа, реально 200 человек по 2000 рублей, и у тебя уже 400 тысяч рублей. Это огромные деньги. Ты такие деньги с проекта, мне кажется, супер сложно заработаешь. А если это еще какая-нибудь супер выгодно, а если еще какая-нибудь рассылка, которая автоматически выходит, автоматически уходит, например, рассылка, ты ее один раз сделал и продаешь, или какой-нибудь гайд, или какая-нибудь видеозапись. Тебе вообще ничего делать не надо. Ты ее просто продаешь по кругу и зарабатываешь деньги. Это же гениальные схемы. Но почему-то все равно многие фрилансеры остаются работать с клиентскими проектами и не делают свои.
Но из нас троих собственный продукт есть только у Мили, у которой просто невероятно горят глаза. И она сейчас смотрит на тебя, знаешь, таким взглядом, когда ты говоришь в духе: «Да-да, парень, да-да, все именно так». А у вас тоже есть такое, когда какой-нибудь большой блогер выкладывает к себе в сторис, что сейчас проходит запуск, и уже там, не знаю, смели 50 мест, и вот вы сидите, считаете. Если 50 мест купили, то 1590 умножить на 50, сколько они там уже заработали и так далее.
Я люблю считать, я была подписана одно время на кондитера одного, который продавал что-то там по 20 тысяч тоже, по 50, по 100 мест уходило. Я такая: господи, сколько там бабла. Но даже несмотря на то, что я понимаю, что там много денег, ну, 1000 рублей купят 50 человек, это всего 50 тысяч, это не так много на самом деле, и я объясню, почему. А когда, даже когда покупает там по 20 тысяч 50 человек, и получается там миллион или больше еще, все равно не так много.
Все равно не так много, потому что тебе еще нужно оплатить работу всех тех подрядчиков, которые помогали тебе в запуске. Вероятно, был продюсер, дизайнер, техспец, который там организовывал всю эту продажу и так далее.
Даже если ты что-то маленькое продаешь, вот, собственно, почему меня умиляют вот эти подсчеты, и когда я сама считаю тоже меня это все, я думаю, ну, я посчитаю, чтобы просто приятно было, но на самом деле понимаю, что этого не будет, и чистыми ты не получишь все эти деньги, потому что, во-первых, тебе нужно сначала набрать аудиторию, на которую ты это будешь продавать. Покупает в среднем 1-3% от тех, кто, в принципе, заинтересован. То есть, вот, допустим, у меня есть 21 тысяча подписчиков в Телеграме. Из этой 21 тысячи читают меня не все 21 тысяча человек. То есть меня читает регулярно там, ну, до 3000 человек. Из этих 3000 человек, например, в курсах по копирайтингу заинтересованы, ну, предположим, за все время были заинтересованы человек 500, ну, допустим, 700. А за то время, пока я веду курс по копирайтингу, его уже прошли человек 200-300, я точно не помню. Соответственно, остается вот это еще там несколько сотен человек, которые некоторые ко мне приходят на курсы и говорят, я вас уже 2 года читаю, и вот, наконец, решилась. То есть момент вот этого принятия решения, он не мгновенный. Это не то, что ты привлекла...
Ну да, ты грела, рассказывала.
Да, привлекла подписчика, и он там через неделю купил у тебя что-то. Нет, он может греться 2 года. Ему это стало интересно. То есть 2 года назад, может быть, он даже не задумывался о том, чтобы пойти на копирайтинг или на монтаж. И, в общем, для начала, чтобы тебе хотя бы что-то вообще получить с этой рассылки или с какого-то продукта, тебе нужно сначала аудиторию найти изначальную, какую-то теплую, и прогреть ее. А это изначально вливание, тебе собрать эту аудиторию, тебе поддерживать эту аудиторию, тебе ее прогревать, тебе тратить время на то, чтобы писать эти посты или там какие-то вебинары проводить, еще что-то делать. То есть, по сути, как в денежном, так и во временном эквиваленте ты потратишь гораздо больше, чем заработаешь там с первых каких-то запусков.
Оно понятно, что тебе придется тратить деньги и время на то, чтобы, во-первых, сделать этот продукт, во-вторых, его продать. Вопрос тут еще в том, насколько невыгоднее ли это в перспективе работать с каким-то своим продуктом, чем брать еще один, например, проект. То есть ты сейчас с него получишь там 10 тысяч рублей каждый месяц, а если ты будешь тратить на свой проект, там в перспективе он тебе будет потом окупаться в 15 тысяч в месяц, да. Но там через год.
Это да, это абсолютно выгоднее, намного выгоднее, чем работать с клиентами. Я как раз по этой же причине ушла из пазла. Ну и вообще старалась максимально сократить чужие проекты в своей жизни, потому что я в какой-то момент просто села и осознала, у меня нет ничего своего. Вот в 2017 году, когда я задумалась о том, чтобы уйти, я думаю, блин, я же уйду, допустим, из этой компании, и у них все останется, все, что я сделала. И у меня ничего не останется. Ну, кроме того, что я что-то умею, и я могу это еще в одной компании сделать, и им там они вырастут, их будут знать все больше людей, а я буду просто винтиком. И меня это настолько просто вывело вообще, выбило из колеи, что я максимально вообще перевернула всю свою работу.
Давайте не расстраивать всех в первые 10 минут, я прошу. Короче, дополнение небольшое к мыслям Мили о том, что ничего своего не останется. На днях у нас тут в Красноярске проходила книжная ярмарка, и приезжали ребята, подкастеры, и рассказывали о том, почему они вообще начали вести подкаст. Это тоже такое определенное свое дело, определенный свой проект и какой-то свой продукт. Вот. Ну и одной из причин было то, что они хотели чего-то своего, хотели с чем-то остаться, делать что-то свое. Это, конечно, влечет за собой определенные побочки в духе того, что ты и швец, и жнец, и на дуде и грец, и бухгалтер, и предприниматель, и юрист сам себе и так далее. Вот. Но все равно как бы ты, благодаря тому, что создаешь свой проект, такую некоторую субстанцию, которая в любом случае с тобой останется, и все будут знать, что это твое, и ты это создал. Вот. И это одна из причин, почему люди создают свои продукты. Еще они их создают для того, чтобы масштабироваться, ну, например, из маленького фрилансера в большого предпринимателя или из маленького блогера в блогера с большой аудиторией. А почему еще?
Ну, потому что это приносит деньги, это во-вторых, но деньги приносят не только просто тебе вот навалили несколько сотен рублей, скажем. И ты такой,
и ты такой, мажешься этим всем.
Да. Ныряешь, так сказать, в это все.
Как Скрудж Макдак.
Да. Нет, фишка, наверное, в том, что это еще один источник дохода. Ну, то есть ты можешь вести клиентский проект, ты можешь работать на удаленке стабильной, а у тебя еще будет твой продукт, который приносит тебе деньги. И если ты уходишь с одной из работ, то у тебя остается один из источников дохода – это твои проекты. Ну, то есть ты себя чувствуешь более стабильно, потому что у тебя доход больше распределен. И это уже не конкретно количество денег, которые приносят, но это деньги, которые немножко по другому потоку идут. Ну, типа, это приятно осознавать, что ты можешь сам себя содержать, там, не знаю, квартиру себе купить, если ты уволишься с работы. Потому что там твой курс покупают, и ты как бы об этом не паришься.
Но все эти причины определенным образом между собой связаны. То есть человек сначала может загореться тем, чтобы масштабироваться и увеличить свой доход. Потом, значит, он придет к тому, что это вообще-то здорово иметь свой проект, потому что ты растешь как профессионал. Ну, типа, все начинают знать тебя больше и лучше как дизайнера, потому что ты уже задизайнил свой клевый курс, например, или там как чей-то курс и так далее.
Да, еще одна причина, по которой я начала заниматься своим проектом, это свобода. То есть я, например, делаю свой сайт, и я делаю там, что хочу вообще. То есть я сама выбираю обложки, я сама выбираю, какие там будут темы, как будут выглядеть тексты, что мне там разместить, что мне там рекламировать. То есть это вообще никто ничего мне не скажет. Это вот самый кайф для меня, по крайней мере. Я как человек, который... Ну, я вообще с трудом работаю под чьим-то руководством. Я прям, ну, как-то мне тяжело, короче, я так устроена. Вот, и, соответственно, вот эта свобода, когда я сама себе хозяйка, сама себе начальница, вот, это очень кайфово, на самом деле. Даже без, там, когда это еще не приносило денег, это просто было само по себе очень клевое ощущение после того, как я работала какое-то время вот под начальством. Хотя достаточно долго в пазле я работала тоже, ну, там много было свободы, но потом в какой-то момент, когда я стала именно текстами заниматься, у меня был маркетолог, который мне говорил, что делать, и мне не очень нравилось именно, что я такая, ну, блин, я хочу вот так, я хочу вот так. Вот. И приходилось все равно подстраиваться. Тут я вообще не должна ни под что подстраиваться, кроме каких-то своих стандартов. Это очень классно.
Андрей, ну ты захотел сделать свою рассылку, правильно я понимаю?
Нет, это слишком сложно и дорого. Ну, нужна аудитория, ну, реально, нужна аудитория, чтобы продать рассылку. У меня ее нет, и поэтому рассылку делать сейчас бесполезно. Но можно сделать любой другой бесплатный продукт, например, я не знаю, методичку, инструкцию, что угодно. Просто вопрос, в какое русло это все вести.
Да, ту самую инструкцию, как работать с Андреем Абрамовым.
Да, конечно. Нет, она будет выдаваться только тем, кто со мной будет работать. Это секретная инструкция.
Она будет платная.
Она будет платная. Надо сначала купить, а потом идти работать, да. По подписке она будет идти. Подписка минимум от года. Вопрос, в какое русло эти продукты направлять? Ну, то есть, ты вот сделал что-то, и что с этим дальше делать? То есть, вот ты, например, написал какую-то методичку полезную. Ну, я не знаю, как писать тексты. Все ее там, 5 человек скачало, и типа, окей, что дальше? Тут как будто бы хочется придумать какой-то... Не знаю, набор...
Логичное продолжение.
Да, набор продуктов, которые будут взаимосвязаны друг с другом и в конечном счете приведут тебя к аудитории и деньгам, чтобы стать богатым.
В конечном счете Андрей создаст текстовый Apple.
Но тут столько всего сложного, что непонятно, а стоит ли этим заниматься, потому что, ну, опять-таки, вот ты сначала сделаешь бесплатный продукт, а он тебе сейчас денег не принесет, а клиент тебе прямо сейчас деньги принесет.
Вот, это долгосрочное планирование, стратегия такая.
Да, инвестиция в будущее.
Да, да, да. Но вот, к сожалению, то, что приносит больше всего денег, оно не бывает мгновенным. То есть это всегда нужно именно продумывать, вкладываться сначала. Любой самый прибыльный бизнес, любое самое прибыльное дело сначала требует каких-то вложений. Даже если посмотреть на тех же там тиктокеров, да, может наш слушатель возразить, а вот тиктокеры и там блогеры, которые миллионы сейчас гребут, просто записывая какие-то дурацкие видео. Но они не с первого видео стали зарабатывать. То есть они сделали сначала кучу видео, то есть они потратили кучу времени на это, они это снимали, монтировали, они учились это делать. Ну, то есть да, может быть, они... Кому-то, возможно, повезло, и они там просто это случайно чисто как-то получилось. Но я все равно я не верю в случайности. Даже если человеку кажется самому, что он просто ему повезло, что у него так все сложилось, если посмотреть, он на самом деле очень долго все это делал. Он вкладывался и временем, и там усилиями, и нервами, и прочим. И до этого он там, видимо, чему-то учился, у него там были какие-то навыки, и в итоге это привело к тому, что к нему стали приходить там рекламодатели, например, или там донаты, донатами он зарабатывает.
Слушай, Миль, я бесконечно люблю ТикТок, но я вспоминаю Даню Милохина, например, которого я тоже как бы уважаю, и, пожалуйста, делайте все, кто что хотите, вот, но мне почему-то кажется, что там особо никаких вложений не было, потому что только-только ТикТок заходил на российский рынок, только-только все начали им пользоваться, и вот залетело туда несколько человек, несколько ребят, которые сейчас во всех этих TikTok-хаусах состоят, и начали очень хорошо собирать аудиторию школьную, с которой только начинался TikTok.
Ну вот, я, честно говоря, не очень знаю историю Милохина и что он конкретно снимает. Я не видела ни одного его видео, кстати.
Да, ну вот, ознакомься. А потом думай, что он как-то очень эмоционально и временно, ну, в плане своим временем в это вкладывался.
Да, я понимаю, о чем ты. То есть я примерно представляю, допустим, на Ютубе какие-то блогеры популярные, которые делают всякие эти челленджи дурацкие. Тоже, казалось бы, они просто тырят идеи с американских блогеров и все, и там набирают миллионы. Но когда это приносит именно большой доход, это всегда... Короче, в этом всегда есть участие каких-то вложений, как бы странно это ни звучало. То есть, допустим, Милохин сейчас его раскручивает. Он сейчас в ТикТок-хаусе. И...
Ну, понятно, сейчас есть продюсер, сейчас есть куча проектов, рекламодателей и все
не
прочее.
Не было бы продюсеров, он бы не был сейчас таким популярным. Ну, то есть, он бы не зарабатывал такое огромное количество денег, он бы не был таким настолько на слуху.
Но это логичное продолжение всей истории, потому что он начал танцевать в ТикТоке условно, потом там пришла огромная аудитория, случился ТикТок-хаус, случился продюсер, случились все промо-компании, рекламодатели и так далее. То есть, это вполне себе как такая закономерное продолжение.
Но все равно же он приложил какие-то усилия, чтобы стать Даней Милохиным, тиктокером. Просто есть куча богатых людей, которых мы не знаем, и которые что-то тоже пытаются делать. А есть те, которых мы знаем. И,
да,
ну,
да.
Скорее всего, те, которых мы знаем, они приложили какие-то усилия. И Олечка Бузова стала Олечкой Бузовой, потому что она, несмотря на то, что мы про нее все знаем, она молодец и много всего делает. Выходит так, что для создания своего продукта нужно время и силы потратить и много стараться, работать.
Да.
Удивительный вывод.
Миля, вот расскажи, какие у тебя просто продукты были первые? Вот с чего ты вообще это все заварила?
Твою кашу фрилансерскую я заварила сначала с канала, который я, кстати, не предполагала, что вообще приведет к тому, что мы сейчас с вами сидим и разговариваем. Вот, то есть, ну, как раз это был тот период, как раз, можно сказать, я попала в эту струю телеграмную, когда только все началось, было еще немного каналов, очень многие подписывались, а еще была такая очень классная тема, по которой мы все админы страдаем и скучаем, когда просмотры постов засчитывались каждый раз, когда человек видит этот пост. То есть, допустим, человек прочитал, ну, просто пролистал его там 2 или 3 раза, и, соответственно, все эти просмотры засчитывались, и каждый просмотр оплачивался. И работодатели платили просто какие-то гигантские деньги за один пост. Мне просто было чуть легче продвигаться, потому что каналов было меньше, чем сейчас. Но, тем не менее, я вкладывала очень много и времени, и денег и в кросс-промо, и в рекламу, в покупку рекламы именно в других каналах. Я писала статьи на разные сайты, ставила туда ссылку на свой канал, чтобы он рос. То есть я не просто такая завела канал и ждала, пока там свалятся подписчики. Вот. И потом, ну, я сначала запустила 3 вебинара про фриланс, но они были прямо скажу, вообще неуспешны. Там пришло типа 3 человека, условно говоря. Но я в итоге из этих вебинаров потом сделала курс.
Слушайте, а вот в тему вебинаров, мне кажется, с годами они прям теряют свою какую-то изюминку и смысл, потому что раньше, куда ни глянь, ну, буквально там 1,5 года назад все делали вебинары. У каждого второго был бесплатный вебинар по тому, как учить английский, как делать клевый визуал для Инстаграма, как, не знаю, писать тексты и так далее. В общем, вся эта воронка продаж начиналась с бесплатного вебинара. Сейчас как будто это ушло. Ну и, в принципе, вебинар, он кажется мне таким инструментом не очень... логичным и удобным для старта, потому что ты вроде как собираешь аудиторию на бесплатный продукт, все логично и удобно вот с этим условием. Но люди записались и не пришли. Я никогда не приходила на вебинары, на которые я записывалась, если честно.
Там же всякие пуши, напоминалки, почта, телеграм. Тебя должны куда-то положить.
Они бесят
больше,
кстати.
Телеграм-канал.
Они бесят, да, но не работают.
Ну, то есть, это да. Я просто работал вот где-то 1,5 года назад с ребятами, которые делали большой с инфобизнесовским подходом. Там настолько все это заморочено, там вплоть до того, что каждые 5 минут уходят пуши вот с таким-то посылом, вот в такой-то канал, потом человек уходит куда-то еще, и там какое-то безумное количество этих воронок, но денег, которые они оттуда вытаскивают, тоже безумное количество.
Короче, моя теория не верна.
Оно работает, просто оно немножко примелькалось, и инфобизнесмены, мне кажется, которые раньше стреляли из каждой дыры, сейчас не стреляют из каждой дыры, потому что им уже никто не верит. Просто чтобы работало, нужно делать сложно.
А кто пришел на их им на замену?
Мне кажется, онлайн большие платформы, типа скиллбоксы.
У скиллбокса те же самые вебинары. Все эти продающие вебинары бесплатные до сих пор работают, очень успешно работают.
Мне, кстати, кажется, что эволюция происходила следующим образом. Сначала появились онлайн-университеты типа скиллбокса, потом пришли блогеры, инфобизнесмены со своими бесплатными вебинарами, курсами, марафонами, и потом, то есть сейчас, что-то еще. Но что... Я пока не очень понимаю. Как будто платные подписки, например, на телеграм-каналы или на чаты какие-то закрытые и так далее.
А раньше это просто ВКонтакте было.
Подписки у нас еще как будто не очень вошли в обиход. То есть, да, есть такая тенденция.
Я очень часто встречаю подписки.
Ну да, они в последний буквально, мне кажется, год стали очень популярны, потому что благодаря, я думаю, всяким Netflix'ам и Яндекс.Музыке, Spotify и прочему, то есть... Когда люди начали постепенно привыкать, в принципе, к такому формату. То есть у нас раньше вообще не было такого формата. То есть он был, но такой, как-то никто его не понимал, зачем это надо и что там вообще должно быть, чтобы люди покупали.
То есть вот она, третья ступень эволюции инфобизнеса – подписки на что-нибудь.
Я бы не сказала, что это другое. Ну, в смысле, я бы не сказала, что это альтернатива вебинарам. Потому что бесплатный вебинар – это прогрев.
Это следующий уровень, мне кажется. Который скоро вытеснит вебинары.
Мне кажется, что тут вообще, в принципе, другая немножко специфика бизнеса, потому что...
Другая модель.
Конкуренция стала, да, большая настолько, что выделиться тяжело, и надо брать либо лояльностью, либо вот доверием, а подписка – это лояльность. То есть ты полгода пользуешься сервисом, он тебе нравится, и ты с ним продолжаешь оставаться. И комфортнее держать 505 человек, которые платят по 100 рублей, чем 50 человек, которые платят по 1000. Из них там 10 отвалится, и у тебя сразу прибыль упадет. А из этих отвалится, ну, как бы ничего страшного не будет. И как будто бы вот это доверие подписочное, оно стало важнее всего, потому что, ну, и в пандемию, типа, сколько закрылось бизнесов из-за того, что к ним никто не ходил, потому что их особо-то и не знали, и не любили. А те, кого любили, те прекрасно себе жили. Как подписные, которые огромную прибыль сделали, когда случился ковид, и все пошли там книжки покупать с доставкой, потому что, типа, надо поддержать магазин любимый. Ну, получается, что первый просто пункт в создании своих продуктов – это собрать хоть какую-то маломальскую аудиторию, чтобы ей эти продукты продавать.
Да, я хотела еще добавить, я же начала то с того, что сначала я собрала канал, и у меня там была какая-то аудитория, потом запустила вебинары, они были не очень успешны, и потом я начала проводить консультации. И вот мне кажется, консультации это очень важный был шаг, потому что я, во-первых, очень хорошо изучила свою аудиторию прям один на один. Не то, что там мне писали там иногда в какие-то вопросы или комменты, а именно, что я прям час сидела, разговаривала с человеком, там он задал какие-то вопросы, я все записывала, запоминала. И на самом деле курс по копирайтингу, который был, ну, я бы сказала, первый успешный именно продукт, я его запустила после серии консультаций. То есть у меня девочка одна взяла наставничество, и она хотела как раз заниматься копирайтингом, такой редакторской как раз работой. Я ей стала все это рассказывать, потом думаю, блин, а почему я это все не упакую сразу вот в какой-то один продукт? Вот. И сразу практически после этих консультаций, после наставничества у нее как раз через месяц я практически запустила курс. Вот, и, соответственно, это был, во-первых, импульс после того, как я поняла, что людям нужно, а во-вторых, у меня был импульс внутренний, очень сильный такой, основанный на злости, на то, как все устроено в копирайтинге сейчас, ну, на тот момент было, в 2018 году, что все думали, что копирайтинг – это 50 рублей за 1000 знаков, и у меня одно время на лендинге все время было вот это. Самая главная мотивация, короче, я писала, что копирайтинг – это не 50 рублей за 1000 знаков, это вот можно нормально зарабатывать. И, в общем, я думаю, на этот как раз посыл пришло очень много людей, потому что это было неожиданно в тот момент. Сейчас уже все знают, что на текстах можно нормально зарабатывать. Тогда еще это было неочевидно, скажем так.
Но хороших копирайтеров, несмотря на это, больше не стало. Все равно статистика и специалисты говорят нам о том, что копирайтеров очень мало.
А это везде так.
В чем проблема?
Вот я писала пост уже об этом, что я пришла в сценарии, и там все продюсеры как один говорят, блин, вообще нет нормальных сценаристов, где нормальные сценарии, нам нужны хорошие авторы, мы их ищем просто днем с огнем не можем сыскать. И это везде, мне кажется, вообще так. Я убеждаюсь, что очень многие заказчики по поводу чего угодно так говорят, мы не можем найти нормального специалиста, либо он не умеет коммуницировать, либо он не умеет нормально делать, либо он просто какой-то неадекватный.
Но мне кажется, это проблема дилетантизма в плане, особенно в контексте диджитал-профессии, которую ты можешь освоить, по сути, там за месяц, за 3 месяца, какую-то и за пару недель. Ну, как нам говорят блогеры и коучи и все прочие, значит, преподаватели, которые запускают свои онлайн-курсы, что вот, значит, выдели 2 недели и изучи дизайн на Фигме. Вот. Но в итоге выходит дизайнер, который может делать только на Фигме, а более сложный, глубокий дизайн он сделать не может, потому что его обучили только вот этому инструменту.
Ну, это, в общем-то, не такая проблема, потому что можно самостоятельно дальше углубляться, можно еще что-то изучать. Тут скорее дело в адекватности, на самом деле. Очень многие заказчики именно жалуются, что человек просто не может понять ТЗ, он не может нормально как-то соблюдать сроки, даже банально, не может вовремя выходить на связь и говорить честно заказчикам, что я там не успеваю что-то, просто сливается и все.
Но мне кажется, это один из элементов обучения как бы должен быть.
Ну да.
Что тебя, ну не то чтобы учат соблюдать сроки, но объясняют тебе момент коммуникации с заказчиком. Объясняют тебе момент какой-то профессиональной этики, как ты должен взаимодействовать со своим заказчиком, там, соблюдать сроки те же самые и говорить, если что-то не успеваешь или если тебе нужен выходной.
А вот, кстати, потом я сделала бесплатную рассылку, и с нее тоже у меня много людей пришло в рассылку, и потом я на них продавала уже платный курс «Крутой фрилансер», как раз про коммуникацию с заказчиком, упаковку портфолио. Вот, но я хотела просто сказать, что начинать нужно, мне кажется, всегда с набора аудитории, просто чтобы понять вообще, что ей нужно и что выстрелит. И что, если ты запустишь, ты будешь уверен в том, что хотя бы кто-то заинтересуется. И второй этап – это понять, что ты хочешь тоже, ну, какой у тебя импульс внутренний, вот про что ты хочешь рассказать, про что тебе важно рассказать. Тогда ты сможешь вложить в это и больше энергии, и тебе будет интересно этим заниматься. И опять же, когда есть импульс в чем-то, другие люди это тоже чувствуют. Они чувствуют, что в этом, ну, есть что-то больше, чем просто информации, которую можно нагуглить.
Ну вот я просто видел еще такую интересную штуку, когда чужой контент перекладывают и перепродают. Например, есть справочник автора-редактора Мильчина, и есть рассылка типа «Хе-хе, мы взяли эту большую книжку настольную и сделали из нее типа выжимку, вот купите нашу рассылку за 1000 рублей». И с одной стороны... Да, с одной стороны, это как бы прикольно, потому что за тебя делали какую-то такую некоторую работу, и тебе предлагают продукт, да. С другой стороны, ты думаешь, блин, ну взяли же чужие какие-то вещи и продали. А почему я так не могу? То есть я ничего в этом плохого не вижу, типа за меня эту книжку прочитали и сделали выжимку. Я думаю, блин, может быть, мне тоже что-то придумать такое, знаете, ну, типа, собрать и... Ну, как дайджесты, вот, например, собирают подписочные. Вот мы собрали для вас самое интересное. Пожалуйста, читайте.
Мы недавно обсуждали с подругой этот момент. Она репетитор. Мне так странно, говорит, продавать свои услуги людям из интернета, потому что, по сути, вся эта информация по подготовке к ЕГЭ, она есть в свободном доступе. Ты можешь сидеть на Ютубе весь год и готовиться к этому ЕГЭ. И, по сути, если у тебя там адекватное понимание реальности, если ты можешь впитывать информацию, структурировать ее и как-то применять в дальнейшем на опыте, то ты можешь самостоятельно подготовиться к ЕГЭ. А я ей говорю, Лиза, так дело в том, что очень маленький процент людей может самостоятельно потреблять, структурировать и применять потом информацию. И, как мне кажется, основной смысл и как будто миссия курсов в том, что блогеры или там люди, которые эти курсы делают, ну или там любые другие инфопродукты, смысл основной как бы изготовление инфопродуктов в том, что эксперты перерабатывают информацию, которая есть в интернете, вся эта информация, они ее перерабатывают, упаковывают, структурируют и выдают тебе как бы в таком уже готовом структурированном, опять-таки, алгоритме и говорят, вот сделай вот это, вот это, вот это, и получишь 10 000 рублей, например. Или вот пройди мой путь, а вот он, значит, определенным образом у меня строился, вот я тебе сейчас расскажу как, и ты получишь вот это. И мне кажется, в этом основная ценность
курсов.
Ну
да, в том, что тебе как что-то упрощают. То ли время экономят, то силы экономят, то помогают это освоить и изучить.
Да, потому что невероятное множество всех этих учебных материалов в интернете валяется, и на Ютубе, и где угодно, и бесплатные курсы, и все остальное, и там любые другие материалы более глубокие, полноформатные и такие сложные, которые человек может сам найти, но это нужно искать, отсеивать, определять, что именно тебе понадобится, и все это изучать. И мотивируем. Ну, на курсах тоже система мотивации, мне кажется, очень страдают в плане. Ну, вот очень часто явление, что человек заплатил 12 тысяч рублей за курс и после третьего занятия слился, потому что у него заболела кошка условно. Или потому что, не знаю, у него настроения нет идти на очередной вебинар или делать домашку. Он такой, ну, я не сделал уже две домашки, больше не буду ходить.
Ну, да. Ну, я хотела сказать, что мотивация, понятно, что она не на всех работает, но... это все равно больше, чем ничего. То есть, допустим, я вот про английский же давно начала говорить, еще и в первом сезоне говорила про него, но я не начала его учить. Ну, потому что у меня не было, во-первых, какой-то цели конкретной прям, и жесткой мотивации у меня тоже не было. И сейчас я просто вот наняла себе человека, который будет давать мне задания и проверять. И как-то перед другим человеком уже неловко сливаться. То есть, да, я могу слиться, при том, что мы, ну, мы хорошие знакомые, мы можем, в принципе, мы по-дружески общаемся. И я могла бы слиться, но все равно неловко. Как-то. И это уже мотивирует. Если я могла бы это все сама делать, у меня все эти задания, которые я сейчас выполняю, они для самостоятельного изучения, вот эти все книжки. И, ну, пока они у меня лежали, вот я их купила, они у меня месяц пролежали, я ничего не делала, потому что, ну, как-то это все не до того. А когда есть человек, который тебе дает это задание, и ты его выполняешь к определенному сроку, это уже тебя сподвигает.
Я в таких ситуациях постоянно стукаю себе по голове условно и такая: «Арина, ты все это можешь найти бесплатно, ты все это можешь делать сама, просто немножко можно дисциплины добавить в жизнь, и ты все это сделаешь бесплатно, понимаешь?» Вот, и поэтому я покупаю очень маленький процент инфопродуктов и, не знаю, не хожу особо к репетиторам и так далее. В общем, я в основном как-то справляюсь сама.
Но это нужна прям очень серьезная мотивация и очень серьезная дисциплина. Но мне кажется, у взрослого человека, у которого и так просто гигантское количество ответственности и дисциплины в других сферах жизни, там, в работе, не знаю, в семье, там еще же, особенно если есть дети, это тоже куча ответственности, у тебя просто вот этого когнитивного запаса не хватает, этой силы воли этой. Есть, кстати, хорошая книга «Сила воли» про
это. Я думаю, что если очень сильно хочется, всегда сделается.
А зачем? Нет. Если можно это делегировать человеку, который это уже знает. Ну, типа, зачем тебе сидеть разбираться там, не знаю, в Таргете, если ты можешь заплатить 10 тысяч рублей, тебе расскажут, как его настраивать за 2 часа и сэкономят тебе 8 часов и кучу сил.
Ну, чтобы не платить 10 тысяч рублей. Мышление бедняка.
Не, ну на самом деле, да. Люди платят на самом деле не за информацию, никогда не за информацию, а всегда за облегчение своей жизни. Вот если вы можете дать людям что-то, что облегчает их жизнь... Что дает им возможность почувствовать себя лучше, как говорит Лили Ким на своих тоже курсах, то они будут покупать. Там, допустим, почему люди ходят на концерты, почему мы смотрим этих всех влогеров, казалось бы, они какую-то фигню делают, да, там эти все челленджи. Но люди это смотрят, чтобы
почему
отдохнуть.
Почему мы смотрим ТикТок, ребята? Мы сейчас вам расскажем.
Ну, это дофамин просто.
Там
обычно.
Смешно.
Дофаминное подкрепление.
Там смешно.
Это история на отдельный эпизод.
Вот, и мы просто хотим расслабиться, посмеяться, отдохнуть. И вот эти люди, которые делают этот контент, они нам нравятся, потому что они нам позволяют отдохнуть. И мы готовы там как-то их отблагодарить тем, что смотрим рекламу, которые они размещают у себя, например, или как-то донатим им.
Здесь, кажется, есть еще такая проблема, когда люди пытаются сделать продукт, а не потому, что они знают, что они... То есть мы придумали какую-то проблему, которую мы хотим решить, и начинаем как-то ее решать, при том, что сами с этой проблемой либо не сталкивались, либо не знаем, как ее решать. То есть мы начинаем учиться решать эту проблему в тот же момент, когда пытаемся сделать продукт. Ну, типа, сейчас я сделаю курс, как кататься на велосипеде, я на нем никогда не ездил, сейчас вот как-то научусь и расскажу об этом, и вам продам курс. А мне кажется, вот в этом часто бывает проблема, потому что непонятно, типа, с чего начать, о чем рассказать, блин, а это стоит или не стоит. Но если ты сам, типа, не умеешь кататься, то тебе сложно понять, что важно, что не важно. И вот тут как будто можно пойти по такой не той дорожке, типа, не ту проблему. Как бы проблема-то может быть важная, но ты ее никогда не решал и пытаешься ее решить без того, чтобы научиться сам, ну, ее, короче, с ней справляться, ну, вы поняли.
Мне кажется, это проблема экспертизы, и это вот тот момент, который останавливает всех начинающих, так сказать, экспертов, которые реально что-то умеют, но им постоянно кажется, что этого недостаточно, или что люди могут взять это где-то бесплатно, или что как будто это и так все знают и умеют, или что неужели человек сам не может, не знаю, заниматься своей речью 10 минут в день, чтобы она стала у него лучше звучать, или чтобы у него улучшилось произношение и так далее. Не может, представляете?
Не может.
Делать продукт.
Но это нормально, да, потому что, ну, мы не можем... По сути, ну, человек может все, да, я могу целый день заниматься по 10 минут чем угодно, я могу 10 минут поиграть на гитаре, 10 минут позаниматься пением, потом 10 минут, там, не знаю, растяжкой, 10 минут на шпагат садиться.
Рассеянное внимание неэффективно.
Ну, короче, это действительно, во-первых, это распыляет внимание, а во-вторых, зачем? Ну, я могу все что угодно, но зачем? Мне, во-первых, нужна цель, для чего я это делаю, а во-вторых, у меня еще куча дел, у меня еще куча работы и куча дел, которые я должна переделать, и, естественно, там, к вечеру я могу устать. И если у меня будет мотивация, если меня будет кто-то дисциплинировать, мне это поможет. Я знаю, что мне это нужно, но у меня просто нет там... Я не могу себя заставить. Это запас силы воли, он ограничен. Нельзя на одной силе воли ехать. Поэтому не надо... Это такой... Опять я включаю психолога. Психологическая минутка в подкасте. Что не надо себя обвинять в том, что вы чего-то не делаете, в том, что вы не можете себя заставить. Запас силы воли очень ограничен. К вечеру он вообще исчерпывается, просто полностью истощается. И вы... Если понимаете, что вечером вы хотели позаниматься английским или там поприседать, и у вас нет, вы не можете себя заставить, казалось бы, сядь и делай. Не получится, это просто, блин, работа, ну, мозг так работает, просто нейрофизиология. Не надо себя в этом обвинять, просто найдите человека, который вас, который вас мотивирует. Я еще хотела дополнить по поводу вот этой неуверенности в себе, когда ты думаешь, а надо ли, могу ли я... Чтобы, короче говоря, понять, что нужно вообще вашим людям, вашим клиентам будущим, проводите консультации, вот как я сделала. Это реально, во-первых, помогает понять, что нужно, а во-вторых, как раз помогает снять вот этот страх, что я там еще чего-то недостаточно знаю, недостаточно могу. Потому что вот это очень клевое чувство, но мне всегда, когда я начинаю сомневаться в себе, я запускаю консультации. И ко мне приходят люди.
Удобное упражнение.
Да, очень хорошее упражнение такое коучинговое. Ко мне приходят люди, они рассказывают свою проблему, какой-то запрос, что они хотят, и я понимаю, что я могу помочь. Я понимаю, что, блин, я могу что-то рассказать, чего человек не знает. Я могу задать ему какие-то вопросы, которые ему помогут продвинуться, потому что он сам себе их не думал задавать. Мне больше всего нравится, когда я что-то рассказываю, человек такой, блин, я даже об этом не думала. Спасибо. Блин, прикольно. Потому что это дает мне, ну, напоминает мне, что я знаю действительно больше, чем мне кажется. А бывает ситуация, когда ты не то, что не знаешь, потому что не сталкивался, а ты чего-то уже умеешь давно, настолько давно, что ты не помнишь, что людям важно, когда они учатся. Типа, я вот умею кататься на велике, но я вообще понятия не имею, какие проблемы у людей, которые вот начинают. Потому что я там в 6, не знаю, в 7 лет училась кататься. И для того, чтобы понять, какие проблемы волнуют новичков, нужно опять же проводить консультации.
Нужно научиться учить.
Да, бесплатные вебинары тоже, кстати, помогают вот эти вопросы от новичков обработать, потому что люди задают вопросы, которые ты вообще не ожидала. Я вот запускала, когда первый поток курса по копирайтингу, и мне задавали какие-то вопросы, я думала, блин, точно, я об этом не рассказала, хотя, ну, мне казалось, что там очевидны какие-то вещи, просто потому что я привыкла к ним, я уже думала, что это, типа, все знают, это проклятие знания называется.
У меня, кстати, есть такая проблема, я думала о том, чтобы начать заниматься речью с людьми, которые хотят улучшить свою речь, или что-нибудь такое, вот, потому что я уже 5 лет во всем этом работаю, на радио, с подкастами и так далее, но я как бы думаю об этом... И такая, слушайте, а что я им расскажу? Ну, мы почитаем с ними скороговорки, не знаю, поделаем разные упражнения для артикуляции.
Вот, уже
ну
есть.
Ну и все. Вот, потому что, смотри, ну, для меня это как будто выглядит очевидно. То есть, мне кажется, я тот самый эксперт, который может что-то дать и рассказать, но он не знает, как бы, что рассказать, потому что, блин, ну, просто говорите, и все.
Вот, смотри, например, я бы к тебе пришла, потому что я, ну, занимаюсь сейчас речевыми какими-то продуктами, да, и... Я вот не знаю, с чего начинать. Я не знаю, какие скороговорки даже. Ну, то есть я могу погуглить скороговорки, но не знаю, насколько они полезны, насколько они конкретно мне нужны, да. То есть, опять же, я вот говорила, что продукт, ну, точнее, люди платят за там облегчение своей жизни. Ты бы могла облегчить мне мою жизнь тем, что ты бы сказала, что конкретно мне нужно делать. Я же не слышу себя со стороны и не знаю, какие у меня проблемы. Я могу не знать даже, ну, какие-то специфические вещи, которые, не знаю, может быть, у меня какая-то слишком мягкая ка, ну, там, какие-то вот эти профессиональные штуки, которые просто мне даже в голову не придут, потому что я вообще не знаю.
Нет, у тебя не ка, а буква С.
Вот.
Ого! Это же прямо сейчас продажа происходит.
Записываюсь.
Обалдеть.
Я замечала, что у меня что-то не так с этими С, С, у меня вот как-то они так. И я не знаю, что с ними делать.
Я могу тебе рассказать.
Вот, вот, видишь, и ты мне проводишь диагностику, да, какие у меня проблемы, потому что я про них не знаю.
Да, анализ речи называется.
Вот, ты мне говоришь, какими упражнениями можно это исправить. Я начинаю их делать, ты потом проверяешь прогресс. Вот, и пожалуйста, и курс индивидуальный уже случился, наставничество, можно сказать. То есть это может быть как консультация, это может происходить единичная, или как наставничество, или полноценный курс. Это, кстати, тоже формат, зависит от того, как ты хочешь работать и какая у тебя специфика.
У меня была такая вот идея, я даже сделала первый шаг на пути к этой мысли. Я, значит, хотела заниматься с блогерами, которые снимают ТикТоки или ведут какие-либо курсы, где они снимают вебинары и так далее. Ну, в общем, с людьми, которым важна речь. Вот. И я подписана на одного ТикТокера и предложила ему свои услуги. И он вроде как согласился, ему уже, значит, назначили первую дату занятия. Вот. Но потом он улетал в Россию. Ну, он просто живет в Европе, улетал в Россию. И, в общем, было немного недосуг, скажем так. Ну, и как бы все. Больше я ничего не делала.
Ну вот видишь, уже даже первый клиент у тебя был бы, если бы ты там, допустим, его дожала или там все сложилось немножко по-другому. И вот, кстати, возвращаясь к изначальной теме, которую мы затронули, да, что запустить и чтобы оно продавалось само. Само оно продаваться не будет, к сожалению, потому что нужно,
к сожалению, это
обновлять,
правда,
набирать новую аудиторию. Та аудитория, которая у тебя уже была, она выгорает.
Но продавать-то нужно, а снова делать продукт не нужно. Максимум его обновлять. А это уже экономит тебе ресурсы, а прибыль все та же самая. Это очень радует.
Ну да, да. Единственное, ну как бы затраты получаются на рекламу и прогрев, на покупку. Но в целом это... Я сразу такой критик, я потому что сразу нахожу какие-то узкие места, и которые, ну, надо предусмотреть перед тем, как запустить. То есть это я не то, что критикую и такая, все, ничего не делайте, чтобы люди... Такой дисклеймер маленький, чтобы люди не начали бояться.
Ну, у меня на самом деле, вот у меня есть идея такого продукта профессионального, информационного, инфобиз такой прям жесткий. Ну-ка. Но, честно говоря, я не буду сейчас рассказывать.
Вдруг украдем.
Вот, возможно, я его бы сделал. И... Вот кажется, что сейчас у меня больше уверенности появилось в том, что его можно было бы сделать, потому что это вещь, которая решает мою проблему, мою боль, и мне кажется, она могла бы помочь другим решить их тоже боль, потому что с этим сталкивается очень много людей в работе своей, и кажется, что про это продуктов пока, если были, то косвенно, а вот конкретно про эту тему не было ничего.
Слушай, как заинтриговало. Ждем инфопродукт от Андрея Абрамова.
Да, потом прорекламируешь его в подкасте. Вот и аудитория, пожалуйста. Вот смотри, мы уже начинаем набирать аудиторию. Ну ладно, вы в подкасте. И можно там... Вот, Арина, ты ТикТоки, я помню, хотела снимать что-то связанное с речью.
Боже, у меня ТикТоки залетают только на тему Måneskin. Причем на миллионы и на тысячи они залетают. И у меня есть там немного подписчиков в ТикТоке, но, ну ладно, некоторые про радио тоже залетают, но, во-первых, их мало, и они залетают на сильно меньшее количество просмотров, чем те же ТикТоки про Måneskin.
Ну это понятно, слушай, ну про Måneskin эти люди-то и не придут к тебе на курс, они тебе и не нужны как бы все. Тебе нужны только люди, которые именно интересуются непосредственно твоей работой на радио, речью, какой-то работой диктора. То есть, да, пусть их будет 200 человек, но из этих 200 человек там половина... Ну, ладно, не половина, но какая-то часть к тебе придет на курс, например, или на консультацию. Это лучше, чем иметь 10 тысяч подписчиков, и из них все только на Дамиана смотрят. Или Викторию, или Итана, или Томаса.
Ну, короче, в последнее время я все чаще думаю о том, что как будто есть смысл взять какую-то консультацию о построении... не то чтобы воронки, а, возможно, какой-то вообще лестницы, по которой я буду подниматься к своей экспертизе в интернете. Вот.
Интересно, у кого же ты могла взять эту консультацию?
Вторая продажа осуществляется в нашем подкасте. У вас в ушах буквально. Так вот, я все чаще об этом думаю, что как будто это вот правильно, не жалеть деньги и сходить к человеку, который мне расскажет, с чего лучше начать и как лучше сделать, чтобы как как можно меньше времени и, возможно, денег на это потратить, и чтобы как можно быстрее случился этот результат, и я уже наконец-то начала себя реализовывать как эксперта по речи. Потому что делиться есть чем, пока что я делюсь этим только с самой собой. И то не всегда.
Сегодня мы поговорили про создание своих инфопродуктов или просто продуктов, что может сделать фрилансер как следующую ступеньку своего профессионального развития. Надеюсь, мы вас не сильно напугали, а наоборот вдохновили и, может быть, где-то предостерегли, просто чтобы вы подстелили себе соломку и знали, чего ждать. И, в общем-то, надеемся, что вы, как и Арина, и Андрей, какую-то свою идею, которая давно сидела в голове, может быть, все-таки выпустите наружу и начнете реализовывать.
Вы слушали подкаст «Олег, где макет?» Это второй сезон нашего подкаста. Вы можете слушать нас на всех подкаст-площадках. Это Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и любые другие аудиоплощадки. Не забывайте о том, что нам можно задать вопрос в боте «Олег, где макет?». У нас также есть Instagram и Телеграм-канал, где мы рассказываем о внутренней кухне нашего маленького аудиопроизводства. Все ссылки есть в описании этого эпизода. Заходите, смотрите, переходите, подписывайтесь и будьте с нами. Новый эпизод выходит каждую неделю, так что услышимся через неделю в новом выпуске. И, возможно, этот выпуск будет с гостем. Всем пока-пока!